«Все так плюс».
Добрый вечер, программа «Все так плюс». Выходит она из Санкт-Петербурга. Говорят, в ней два петербуржца. Один коренной, это историк Максим Кузахметов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и один понаехавший, это я, Виталий Дымарский. Мы продолжаем рассказ о династии Романовых. Как мы в свое время застряли на Екатерине II. Сейчас мы так не менее глубоко пытаемся, значит, остановиться на судьбе жизни и карьере, если это можно назвать карьерой, Александра I. Ну, там действительно с Александром I связано очень многое. Мы еще даже не дошли до войны 1812 года. Уж когда до войны дойдем, там вообще уж нам будет о чем поговорить. Но мы уже близко. И поэтому сегодняшняя наша тема, тема нашего сегодняшнего разговора, это такая, ну, модно ее плохо назвать, наверное, излюбленная тема всей российской истории. Подготовка к войне, какой бы то ни было. Но на сей раз мы готовимся к Первой Отечественной войне 1712 года. И Александр I, как учат нас наши историки, предчувствует уже эту войну. Он к ней готовится, да, Максим?
Да, тревожное ожидание грядущей войны с Наполеоном. Все взоры Европы обращены на Россию, на последнюю страну, которая вот может остановить корсиканское чудовище. Но это я пересказываю то, как это звучит в патриотическом угаре. Давайте сразу оговоримся, что на самом деле это все все-таки слегка преувеличено. С трудом можно поверить, чтобы Александр I заранее знал. Но то, что готовился, безусловно. Но, опять-таки, вся эта история отечественная, готовились к войне годами, а потом война началась неожиданно. И Александр I тут не лучше, наверное, не хуже своих предшественников, своих последователей. И я бы подробнее рассказал про знаменитую историю, так называемые военные поселения. Потому что вот это вообще-то в советское время преподносилось как реакционное такое, да, неправильное начинание. Правда, почему-то в основном все это сходилось на эпоху уже его брата, брата Александра I, Николая I. Хотя на самом деле все это личная инициатива Александра I. Вот почему я подробнее бы и остановился на этом, потому что Александр I проявлял иногда удивительную энергию в каких-то своих начинаниях, несусветную. То есть вот он мог, например, годами обсуждать, да, там, как вот нам улучшить жизнь народа, собирать разные комиссии, выслушивать разные мнения, а потом не происходило ничего, там, откладывалось до лучших времен. А здесь вот он проявил какую-то вот поразительную настойчивость личную, что вот военные поселения должны быть. Что это такое? Ну, опять-таки, старинная история для любого государства. Как только война, нужна большая армия. Стоит она несусветных денег. А еще же не просто армия, они же должны быть все подготовленные, они же должны быть все обученные. То есть, значит, надо ее как будто бы заранее содержать, заранее готовить. Война закончилась, куда их всех деть? Их надо кормить, поить. Опять-таки, где-то они должны все жить. И почему-то столетиями никому не приходило, ну, то есть приходила в голову идея призывной армии, да, призывать, обучать, распускать, но, тем не менее, вот до реальности не доходило никогда. Ну, я бы так с кратким экскурсом в историю. Вообще призывная армия была придумана, ну, в силу, может быть, каких-то объективных причин еще в Древнем мире. Еще македонские цари, проиграв римлянам, Филипп V, потом его сын Персей, когда вот ограничивается численность армии, да, вот так и быть, вам для защиты границ вот только 5000 человек, и все. Больше нельзя. И как будто бы от отчаяния, ну как, значит, набираешь там 5000 крестьян, обучаешь их сражаться в фаланге, да, там действовать согласованно. Это все серьезное вообще обучение было. Это мы в кино так смотрим, собрались там, сгрудились со щитами и выстояли там. Ну, это все не так просто. Еще когда все должны знать команды. Так вот, ограничили армию, следят за тобой. И ты раз в год набираешь крестьян, обучаешь их, распускаешь, снова набираешь, и ты, у тебя потенциально там за несколько лет призывная армия формируется. А потом проходит еще столетия, и весь этот прекрасный полезный опыт забывается. Потому что хочется, с одной стороны, под рукой держать все время надежные какие-то силы, а с другой стороны, на них без конца экономить. И здесь вот, конечно, эксперименты русских государей с этой, со всей экономией, мы про них рассказывали. Тут особенно Романовы как раз-таки отличались с раннего времени. Ну, стрельцы им достались, конечно, еще от Рюриковичей, но вот попытки сэкономить на стрельцах, ну как? Разрешить им заниматься мелким бизнесом, например. Ну, опять-таки, это все потом Петр Петр I расклёбывал, когда вроде надо идти на войну, а у стрельцов куда там пойдешь? У меня лавки, у меня огороды, куда я там двинусь? Или там какие-то им преференции? Ну, опять-таки, вся эта болезненная история, что чтобы налоги тогда они, например, не платили, лишь бы им зарплату не платить. Ну, тоже проблемы никакие не решаются. Дворянское ополчение, это ж как? Чтобы им деньги не платить, значит, вот тебе деревня, ты за ее счет живи, зато по призыву являйся с конем, а может быть, с какими-то людьми. Опять-таки, все это мы по Петру Первому знаем, как это вся нарвская конфузия, и куда делась вся эта дворянская знаменитая конница. Красивая, цветная, да, в ярких одеждах, а раз и разбежалась там сразу. Ну все, нужна регулярная армия. А это все другие расходы. Ну так вот, и вот так как мы в эпохе Александра Первого, и вот тут вот невероятное дело. Государь, про которого мы вообще рассказывали, он при всем своем скользком лицемерии, ну, доброжелательности и приветливости, ну, очень не любил брать на себя какие-то радикальные решения, да, любил там все это обсуждать, министерство учредил, да, вот, чтобы министры за все отвечали. Кстати, тоже прекрасная всегда история, боярыш виноваты, министры, царь-то хороший, а тут вдруг вот потрясающе проявляет личное участие. Не он, правда, все это придумал, но вот кто загорелся думал, этой, кстати, да, идеей. Ну, сейчас расскажем. Так как он все это вот инициировал, это военное поселение, то есть какая здесь идея, что в мирное время солдаты, они же сами себя и содержат, обрабатывают землю, да, там занимаются хозяйством, так еще, чтобы им получше было, так они с семьей могут жить. Вообще, это некое подобие стрельцов, только вот такое осовремененное, чтобы это все было не на самотеке на каком-то, не в слободе.
Гарнизон такой.
Да, а мы им даже все сам построим, все им организуем, лошадей им там дадим, им же все, всем хорошо будет, вот, присматривать будем за ним. Это тоже все кошмарное вообще наше наследие, по-моему, до сих пор мы все это расклебываем. Это такой вот знаменитый российский патернализм. Крестьяне, они же такие непутевые, а мы о них заботиться должны, мы дворяне, да, голубая кровь, белая кость, мы же им отцы. Ну, первый отец у нас это царь, батюшка, а дальше вот его наместники дворяне, нерадивые, непутевые, если они царя не слушаются, или наоборот, хорошие, заботливые, которые в неурожайный год еще и помогут своим неразумным крестьянам. На столетие вся эта история затянулась, и, к сожалению, до сих пор расхлебываем. Так вот, вообще идея, еще раз возвращаясь к призывной армии, была уже реализована в эпоху. И Александр I, как человек образованный, мы рассказывали, да, у него же там Лагарп знаменитый, якобинец у него был воспитателем когда-то. Александр I активно интересуется западным опытом. Тоже всегда интересная тема. Как бы нам применить западный опыт, а при этом серьезно ничего не менять, чтобы вот у нас были все такие же чистые, ухоженные, чтобы в магазинах было много товаров, но при этом, чтобы...
А жить по посаду.
А жить, да, и вот с крепостными крестьянами. И здесь вот Александр I был впечатлен опытом Пруссии. Это тоже все организация призывной армии в какой-то степени вынужденная была, когда после поражения, мы рассказывали, у нас была общая коалиция, потом поражение при Фридлендии, при Ауэрштадте, там по отдельности вместе, в общем, катастрофа, Пруссия признала власть Наполеона, армия ограничена, и здесь эти идеи были давно, чтобы нам поддерживать боеспособности, значит, надо как-то обучать и распускать, но там сложилась гораздо более сложная система. И здесь вот Александр I уловил только какую-то одну эту часть, причем очень своеобразно. Я не буду погружаться в подробности, потому что там был Ландверландштурм, какие-то те, которые не прошли по призыву, но все равно проходили обучение, потом отставные, не погружаясь. Но так вот, там прекрасная была тема, когда по выходным дням в деревнях крестьяне добровольно собираются, кто-то из молодых обучаться, кто-то из возрастных там не забывать навыки. Все это еще вот там, в патриотическом, опять-таки, в каком-то, ну не угаре, ладно, не будем злоупотреблять, да, словами, ну, в патриотизме таком прусском, все это действительно было популярно. И какой-то там заслуженный, там, может быть, унтер-офицер обучает, как правильно маршировать, как строиться. Детям все это нравится. И вот скорее вот эта вот тема Александру Первому чрезвычайно понравилась. Как вот это все здорово. И опять-таки это ж вот наша забота такая о крестьянах. И уроки патриотического воспитания опять-таки. А мы там выделим что-то из обмундирования. А вот то, что дальше из этого вышло, это вот потом повод на десятилетие был для просвещенной общественности беспощадно критиковать. Но еще раз повторимся, почему-то больше-то досталось Николаю Первому за все за это. Хотя даже человек, который отвечал в итоге за реализацию этих идей Александра I, это Аракчеев, он-то как раз Николаем Первым был фактически отстранен от всего от этого управления, а тем не менее военные поселения росли. Ну так вот, Александр Первый, впечатлившись им всем, это мы возвращаемся к тому, кто же все это придумал. Сами по себе, они так, по-моему, и назывались, пахотные солдаты, были еще времена Екатерины, ну и вообще все эти там сербы приглашенные, да, гусары там, Новая Сербия у нас была. Но вот в таком вот понимании, как это нравилось Александру Первому, было реализовано при Екатерине. Но все-таки вот главный инициатор и все-таки автор идеи, это, конечно, царь-батюшка Александр Первый, который вот живейшим образом интересовался и, в принципе, я считаю, по вине которого все это вылилось, ну, просто в фарс в такой. И все это накануне, да, вот 1810 год. Все разрослось уже потом, после войны. Тоже вот впечатлившись тем, какие нужны неисчислимые ресурсы, он не угомонился. А потом уже, когда как раз-таки война была выиграна, наступил мир, потом-то все по нарастающей шло, но идеи были вот первые еще начали реализовываться в 1810 году. И с чего все, соответственно, началось? Нам же нужно куда-то селить, да, вот этих вот мы подобрали, выбрали полк, выбрали самых образцово-показательных солдат, ну куда их поселить? И первое, с чего все начинается? Выбрали территорию в Могилевской губернии и для начала выселили оттуда 4000 человек, которые уже до этого там жили, крестьян. Ну вроде бы тоже все же с заботой о крестьянах. Им выделили земли на юге, хорошие, плодородные, им даже дали денег на дорогу, но просто для начала оставили людей без крова, без земли, это 4000 человек, отправили на юг, конечно же, по пути масса людей с детьми еще погибла, вот с какой драмы все начинается, а идея-то какая хорошая. Ну, соответственно, вот тут готовые дома, вот готовые пахотные земли, а мы туда приводим наших образцов показательных солдат и начинаем вот этот смелый, затянувшийся на десятилетие кошмарный, чего уж там, эксперимент. Хотя, казалось бы, там еще вот что двигало в числе прочего Александр Первым, это же все забота. Вот это тоже старинная такая душераздирающая история. Солдат-то, может быть, и вернулся с войны, отслужив свои там 25 лет. Так он же увечный, денег толком не заработал, а на что ему жить вообще? И вот тут опять-таки это же была забота, а вот тут у него готовое хозяйство, соответственно. Да, он там сходил когда-то на войну, вернулся, а тут вот у него уже есть и где жить. Там же еще одна подробность драматическая, ведь часто в рекруты призывали солдат с детьми, женатых. Ну, кого это тревожило, соответственно? Как там его жена? На что там она живет? А здесь вот как будто бы забота такая реальная, она же под присмотром семья остается в военном поселении, не брошенная там никакая. Но это вот Александр Первый все себе умозрительно представлял. Если бы послужил он когда-то бы солдатом, моя там старинная мечта, вот, ну нельзя быть офицером, пока ты солдатом не побывал, но не представляю, когда она будет реализована. Я-то служил в призывной армии. В общем, грустная история. Царь-батюшке было виднее за всех за этих людей. В общем, началась реализация. Вот с такой вот драмы приводят солдат, вот вам дома, соответственно, и тут же начинается, не побоюсь этого опять слова, профанация в Могилевской губернии, потому что главное ведь что? Отчитаться перед начальством, тоже старинная русская история, чтобы все было чинно и благородно, что вот у нас там образцово-показательные дома, причем это как все выглядело, ведь Александр Первый искренне хотел позаботиться, это значит что? Значит выделить какие-то ресурсы, значит мы дадим им хороших лошадей, мы дадим им инвентарь, так у них там, наверное, мебель нет, мы мебель им дадим, ну все это обрастает, да, мы денег из казны не пожалеем, чтобы все вот организовать по-правильному, по-умственному, а потом, значит, этот опыт на все распространить. Я в итоге, забегая вперед, скажу, что во все царствование Александра Первого было потрачено больше 20 миллионов рублей на вот эти все прожекты, это фантастические деньжищи с ничтожным результатом. А все для чего? Чтобы сэкономить, да? Причем у Александра Первого даже были прекрасные порывы, чтобы, а потом сэкономленные, как он думал, деньги на содержание регулярной армии, мы потратим на выкуп крестьян у наших же помещиков, дворян, и будем таким образом их освобождать. Какая вот бизнес-стратегия? Долгосрочная и разумная. И все с заботой.
Ну, какую-то подготовку военную все-таки там была?
Сейчас расскажем. Потому что для начала это были просто готовые солдаты. Для начала все было сразу как будто бы правильно. Они уже обучены, просто чтобы мы на них сэкономили, а в свободное от учебы время они занимались сельским хозяйством. Вообще все было как будто правильно предусмотрено. Два дня в неделю они занимаются, соответственно, военной подготовкой, чтобы они не забывали, да, там свои навыки, или если они там новые, вот мы их там обучаем. А все остальное время они же занимаются им, как казалось, Александр Первый, любимым делом. Землю пашут, огородами занимаются.
А если завтра
семьей.
Война, то тогда мы...
А тогда тут же они сразу готовы. Нет, им там содержание будет какое-то выплачиваться, но до этого-то мы экономили на них. И как все хорошо. Нет, тут же еще идея, опять-таки, каждый раз была, опять-таки, вот эта патерналистская. Это же, мы же заботимся о них. Им же хорошо через это, через все становится. И нам тоже всем приятно. Там идеология была безусловная. В общем, рушиться стало практически сразу все. Опять-таки, вот возвращаясь к тому, как все это реализовано, чтобы начальство было довольно. Поручил он все это своему любимцу Аракчееву, там подробнее потом расскажем про драматическую судьбу этого человека, который вообще скептически относился. Скептически относились вообще все. Особенно люди, которые когда-то имели дело с крестьянами, не так, как Александр I, как царь. А когда ты помещик, да еще, не дай бог, какой-то мелкопоместный, когда у тебя там от силы, Аракчеев там из беднейшей семьи, просто сам там денег не хватало в свое время на то, чтобы ну как-то его в Петербурге хотя бы приодеть, когда его отец там привез там, чудом там одолжили там 3 рубля. Вообще человек с детства знал, что такое быть мелкопоместным дворянином, когда ты с трудом живешь за счет крестьян, а у них неурожайный год, они сами с голоду помирают. Ужас что. Ну, в общем, Аракчеев не стал перечить, тем более к тому времени уже подразбогател и, наверное, тоже какими-то искренними мотивами питался. У нас же он как реакционер, а в реальности...
Не, ну, Аракчеевщина.
Аракчеевщина, конечно. Вот придумали термин, и все. И клеймо такое. Не, потом, когда он бунты подавлял, да, он уже привинился поначалу, он тоже хотел...
Либерал, ну, тоже,
наверное, какой там либерал. В отставку не ушел, в общем, да, там, будучи противником. Так вот, сразу же выяснилось, что? Что вовсе нет какой-то радости у людей там заниматься землепашеством. Ну вот, прослужил там человек 5-10 лет солдатом, ну, худо-бедно какое-то получает там довольствие, жалование, а тут вдруг ему говорят, ну, в общем, все, теперь ты сам о себе будешь заботиться, землю пахать. Мы даже тебе зерна дадим. Многим это не нравится. В общем, я все это бы упрощенно назвал, то, что вот у них получилось. Это первая была такая идея коллективизации. Потому что то, что делал Александр I, это, по сути, колхоз.
Ну, то, как кооператив, скажем так.
Ну, вот даже в кооперативе там было больше хоть какого-то здравого смысла.
Но в колхозах что, там председатели же выбирали?
Ну, сейчас доверили. Там нет, им доверяли местное самоуправление, но оно было такое, как тоже при советской власти. Ведь можно было и комсорга выбрать, но этот человек за что отвечал? За сбор взносов и за провинности своих подопечных. То есть такая...
За персональные дела.
Да, неинтересная, как правило, должность без реальных, а тем более уж финансовых полномочий. Ну, так вот, крестьяне никакие земледельцы сразу получились. Ничего это им не нравится. Потом в дома их почти сразу какая проблема возникла? Их не пускают в те дома, которые им были предназначены, да? Потому что мало ли им там что-нибудь попортят, приедет начальство проверять. Их норовили селить где-нибудь чуть ли не в землянках. Это даже получило такое специфическое развитие, когда уже там стали строить эти целые городки, что есть такая парадная дорога, по которой самим поселенцам ездить нельзя. Они должны ездить по задней дороге за домами, а по передней ездит начальство, где красивые фасады покрашены, и в дома поселенцев не пускают, потому что в дом входит начальство, и там все регламентировано, где табуретка стоит, где стол, где плошка, все на месте должно быть, чисто аккуратно. Приехал начальство, проверило, вот как здорово у нас поселенцы вот живут, вот как им будет в радость на войну пойти защищать это, а то, что они где-то там сзади в землянках, это начальству мы не показываем. Ну, чудовищное очковтирательство, и как будто бы какие-то даже доходили отголоски до Александра I. Ну, это как? Это же на местах все портит. Я же все правильно придумал. Это же надо начальника нормального назначить, заботливого такого, да? А там он уж должен все воплощать, потому что придумано все очень было красиво. Ну, пошло, в общем, все прахом с первым же экспериментом. Почему? Вот тоже драматическая история самого первого поселения. Начинается война в скорости 812 года. Первых поселенцев, которые вообще были уже обучены, хорошие, подобранные солдаты там. Они отправляются на войну, а когда возвращаются те, кто из них выжил, что они обнаруживают? Что все, по сути-то, разграблено. Вообще, как ты оставишь, например, скот, да, там, без присмотра? В общем, крестьяне из соседских деревень, которых не успели там подальше выселить, они пришли и все позабирали, весь инвентарь, дома разграбили, к себе растащили. Вот это правда жизни. Тоже такая грустная и нам всем как будто бы понятная. С точки зрения большинства русских крестьян, по-моему, до сих пор, ну а что без дела-то там пропадает? А нам нужнее, а их нету, а вдруг его там убьют, он не вернется. Дом стоит незанятый. Хорошо, если не сожгли его там на всякий случай. А так вот просто пришли, да и унесли там все, что было нужно. В общем, пошло все наперекосяк. Но выводов никаких Александр I не сделал.
А мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». У микрофона Виталий Дымарский. Мой собеседник, как обычно, Максим Кузахметов. И из Санкт-Петербурга мы рассказываем о династии Романовых. Сегодня у нас Александр I и его военные поселения. Да? Такая вот инициатива, с виду вроде эффективная, такая, я бы сказал, привлекательная. Да? А вот по сути, как рассказывает нам Максим Кузахметов, получилось все не совсем так, как задумано.
Хотели как лучше, а получилось...
Как всегда. Как всегда. Но тогда еще этой фразы не существовало.
А уже была реализована.
Суть была.
Да. Так вот, мы перешагнули сейчас, да, мы потом, конечно, вернемся к 1812 году, на котором будет приковано наше внимание, война отечественная.
Это в будущем все.
Мы уже рассказали, конечно же, Александр I, он же предчувствовал, он же знал, он стал готовиться, придумал военные поселения, и не получилось ничего. И, казалось бы, тут можно было наконец-таки остыть и забросить это безумие с этими военными поселениями. Ничего подобного. Вот как раз-таки после войны 1812 года с небывалым энтузиазмом Александр I, выделяя несусветные бюджетные деньги, начал эту идею развивать. Там, конечно, еще одно ключевое слово – это размах. Потому что к концу его царствования было уже около 30 полков. Очень много было здесь недалеко от Петербурга, в Новгородской губернии, на которые тратились фантастические деньжища, ничего не получалось, расходы росли, а Александр I лично упрямо все это дело продвигал.
Хозяйства-то были эффективные?
Нет. Хозяйства были чудовищно неэффективными. Менялись начальники. Там же как все выглядело, это опять-таки на практике. Это колхоз. Это значит не частные собственники. Но мы когда-то в одной из передач отдельно рассказывали про... При Столыпине, в общем, изменилось, когда он там стал ломать эту общину, потому что и сами-то крестьяне с трудом отличались от инициативы. Любую инициативу в своей среде безобразно душили. Потому что община – это наше все. Мы в трудные годы друг другу помогаем, а в хорошие годы друг другу, по сути-то, вредим. Любую инициативу там губим. Ну так вот, ну собрали вы, значит, этих солдат. Когда сеять? Особенно солдаты. Они же дисциплинированы, они же обучены. У них же командир, который командует на войне, по сути, он же их председатель колхоза. Я вот буду колхозом называть, потому что так все и было. Вот вам выдали зерно, инвентарь, лошадей хороших даже дали. Теперь пахать. Когда? А вдруг мы не вовремя начнем? А вдруг начальство осерчает? А вдруг в этот день у нас будет там учения какие-то? Пусть наш полевой командир и решает. Откуда он знает, когда там переходить к севу, что там сеять. И дальше, да, вообще все занимались с усердием, старались как могли. Там было много энтузиастов, которые действительно хотели вот так вот все о братушках-ребятушках, о наших вот солдатах-богатырях позаботиться. Просто на практике все это. Но ничего не получается, если убита частная инициатива, и все должно решать начальство. И даже, ну там опять-таки все эти драматические подробности, даже произошло чудо. Вовремя засеяли. Урожайный год, хорошо рожь, ну там рожь была, конечно, главным, чем они занимались, взошла, а когда ее убирать, например, а когда там, а чтобы там не осыпалась она, а вдруг, а в это время там у нас какие-то опять учения там или смотр, ну там множество подробностей, когда все равно остались без хлеба, все равно надо выделять этот хлеб откуда-то из государственных закромов, чтобы эти же наши военные поселенцы с голода не переумирали. Но с энтузиазмом я вот тоже приведу эти примеры, с которым занимались. Вот мы уже рассказали, для начала-то просто выселили ни в чем не повинных крестьян, многие из которых умерли, чтобы поселить наших солдатушек. Потом, значит, пришел к мысли Александр I, вообще это все его инициатива. Так, давайте все сразу правильно организовывать. Вот не какие-то крестьянские дома, а мы сразу правильно будем строить военный городок. Ведь это опять... Ну, хорошо, там впервые стали строить казармы для гвардии в Петербурге, а тогда этого, это же вообще тоже страшная история. Постой, да, войск, так и называлось. Это же такое испытание для местного населения, когда селят к вам в солдатский полк, произвол, бедность, а это ваша обязанность, вот вас, мирян, содержать солдат.
Еще кормить.
Кормить, там, поить, и сколько там они, сколько опять-таки истории, как они пытались откупиться, взятки давали, чтобы не у нас поселили, а в соседнем городке, где-то в провинции. А здесь мы сразу все правильно сделаем. Мы будем строить правильные военные городки. И опять-таки, как все прекрасно было на бумаге. Ну, это вот современники, конечно, злорадные, злодействовали и расписывали. Строили красивые дома, опять-таки, за бюджетный счет. Фантастические деньги угроблены. Там, кстати, тоже тема правильная, как будто была. Подряды должны быть, аукционы на строительство домов. Ну, как сразу тендеры. В реальности. Тендеры были. коррупция безобразная. А дальше, даже когда построили эти красивые, аккуратные домики, все было регламентировано, что в одном домике живет там 4 солдата. Кто помладше, тот на втором этаже. Кто постарше, тот внизу попросторнее. Если унтер-офицер, так он полдома занимает, а не четверть. Все было красиво придумано. А в реальности, ну, как я уже сказал, их в эти красивые домики вообще не пускали, чтобы они там чего-нибудь не попортили. А дальше опять происходит вот правда жизни. Как и, вот это уже как коммунальная квартира, да, начинается. Хорошо, а дом обветшал, крыша протекает. Кто будет чинить? Ну, вот как в любой коммунальной квартире, вот я как житель Петербурга до сих пор этот ужас наблюдаю, к несчастью, регулярно. Это кошмар, когда несколько собственников, один-то бывает нерадивый, а если несколько...
Слушайте, а если... Там же они же могли семьями еще заводить.
Да, даже как будто бы это пытались стимулировать. Это же, кстати, вот опять прекрасная идея. Ведь дети, урожденные у этих поселенцев, они же уже готовые в будущем солдаты.
Карьерные солдаты.
С молоком матери впитали эту жажду службы. Ну, давайте немножко отвлечемся. Этот рекрутский набор, это же драма. Это вот опять-таки, чтобы мы понимали, какие реалии. Мы в кино видим обычно как? Бравые солдаты, усатые, мужественные, решительные люди. Откуда они все брались, если это крепостные крестьяне? Это же помещик должен вот там от каждых, ну, там в разные периоды по-разному, ну, условно, от каждых 50 дворов выделить одного человека. Плюс-минус там сколько-то. Кого он отправит? Он разве здорового, мордатого, крепкого мужика хозяйственного отправит? Да нет, конечно. Он все это норовит на крестьян свалить. Так, выберите, но чтобы я не... Вот этого и этого я не разрешаю. Этот кузнец, например. Этот просто полезный человек. Этого жалко, потому что он... Давайте какого-то ущербного пьяницу отправим. Сколько вот этих историй? Так крестьяне еще и денег давали этому пьянице, чтобы от него избавиться, и чтобы он согласился. Там же тоже множество этих сюжетов связано с тем, что эти деньги, которые крестьяне тратили на взятки, хватило бы вообще на найм полноценного солдата. Но система, в общем, не работала. Так вот, в рекрут это отправляли, как правило, сколько с этим власти не боролись, ненужных, вздорных каких-то крестьян, пьянствующих, ну, для армии, может, и нормально, конечно, в какой-то степени. И как это все было непросто. Ну, так вот. А здесь у нас правильная идея. У нас дети, это вот потом целое слово появилось, кантонисты, да, вот эти дети, которых прижили вот эти вот наши поселенные солдаты, мы их специально обучать будем, ну, их как будто грамоте учили, и сразу воспитывали будущих солдат, а в реальности, опять-таки, ничего не работало. Те же самые поселенцы, они же болеют там, умирают, у них дочери рождаются, что за черьми дальше делать? На все на это тоже надо деньги какие-то выделять. И какое упрямство, опять-таки, проявлял поразительно Александр I, который не прислушивался к голосу разума, чего уж там, а упрямо все это дальше требовал продолжать. И там вот опять-таки, а в реальности все это переходит в какие-то драмы. Они же ссорились, власти, даже с кем? С опорой трона, с дворянами и помещиками. Потому что вот с территории военных поселений предполагалось этих помещиков как раз-таки удалять, чтобы они не вмешивались в то, чем занимаются там командиры. А помещики иногда проявляли упрямство удивительное. А это тоже такое распоряжение власти поразительное для нас, особенно когда нету судов. Мы, кстати, сейчас все это примерно похоже проходим историю. Вот в Москве, да, там, когда программа реновации, вот сейчас будем строить здесь дом, а что думают местные жители, неважно. Потому что мы же о них заботимся, чтобы он было лучше. Так вот, а там примерно то же самое. Поручено, ладно, крестьян мы там, не спрашивая, выселяем, и даже какую-то им маленькую денежку дадим. Причем тоже не всю стоимость имущества, а небольшую, а то мало ли они этими деньгами неправильно воспользуются. Они же без стимула останутся. А если маленькая денежка, то им придется еще и позаботиться. Мы же землю им выделили, пусть там как-то строятся, в долг берут. А с дворянами что делать? А дворяне еще, видите ли, упрямые. Помещик какой-то, а я вот не уеду.
Не уеду.
Нет, поручение прекрасное, а ты усадьбу разбери и в другое место перенеси, где тебе землю выделили. Вообще, мы сейчас представляем, это такая головная боль нереальная. А тут еще, видите ли, это же не крестьяне там, ты же не вызовешь команду солдата. А он упрямится и говорит, да я никуда не поеду. И все, тут в суд на меня подавайте. А надо быстро решать. И там, и как реализуют это помощники Аракчеева, там с одним просто конкретным случаем, они обносят усадьбу помещика глубокой канавой так, чтобы просто его самого отрезать от дорог, от воды, от всего, чтобы более сговорчивый был. И помещик становится более сговорчивый на каком-то этапе. Все это мы видим примерно то же самое и сейчас. Хорошо, если без тетушек и без насилия, а вот таким вот необычным креативом. В общем, печальная история.
Хотя бы там и... утюг на живот не ставили.
Спасибо хотя бы за это, да. В общем, почему мы так подробно рассказываем? Потому что до самой своей смерти Александр I упрямо все это реализовал и продвигал. Но, наверное, им двигали, во-первых, благородные намерения, а во-вторых, он был, у нас это повелось там с декабристов, да, так говорить, страшно далеки они были от народа, так насколько страшно далек был от народа Александр I. Ну, как нынешняя власть, кстати, что вот люди из Кремля видят из окон своих лимузинов.
Не только люди из Кремля.
Да вообще ничего не видят, да, кроме своих охранников. Мы же видим эти сцены, когда они приезжают встречаться с народом, а эти лица народа, они почему-то одинаковые. Что когда рыбаки, что когда колхозники.
Я даже, ну это ладно, а посмотрите, что на местах чиновники говорят.
Да, глазом не моргнув говорят, а с чего это?
Тубияцы там.
Мы же о вас заботимся, а вы бездельники, еще и на какую-то пенсию рассчитываете. С какой стати вдруг? Это же вот у нас новые дворяне примерно то же самое. Сейчас мы повторяем, они же о нас заботятся. Там еще любопытный драматический эпизод про офицеров. Тоже. Это что тоже? Бывшие дворяне, опора трона. А там одна из историй, когда поселение должно было оказаться на территории, где были уже до этого размещены вышедшие в отставку офицеры со своими домиками. Заслуженные люди. Ладно, там солдат, а тут же офицер. И их тоже беспощадно выселяют, потому что они попали, как бы сейчас сказали, под эту программу переселения. А эта драма была там не просто дом перенести, а у людей, например, сады, которые надо выращивать там ну годами, как мы знаем. Это если вот удачно все сложилось, вырастил там яблоневый или, ну, классика, вишневый, да, там, сад, ты на это живешь, а тебе говорят, ничего подобного, все, беспощадно вырубаем, переселяйся, землю-то выделили, даже не важно где. Ну, в общем, это...
Модернизация, однако.
Потому что всем вам будет лучше, неблагодарным, непутевым, слушайтесь батюшку царя, уж, наверное, он там...
Лучше вас знает.
Ему виднее, там, на верхах-то лучше, более умные люди работают. Они же там опираются не просто так, а на идеи Шарнхорста, ну там Шарнгордская, да, там система так и называлась, не погружаясь в подробности, как все это в реальности. Но это, опять-таки, мне нравится пример, как Петру Первому, как он впечатлился в Англии от английского парламента, но не задумываясь, откуда все эти депутаты берутся, а ему нравится, как они смело королю говорят разумные идеи. Но, правда, мы, если нам что-то не понравится, мы бы и голову отрубили за такие инициативы. Но почему у нас вот такого нет? Мы просто назовем теперь, у нас соберем так же, назовем это Сенат, и вот у нас сенаторы будут заниматься. А потом дальше, вот у нас и сейчас сенаторы есть, да, не получается ничего. Ну так вот, регламентация, ну как я это все называю, колхоз, все предусмотрено, не работает, ничего. Но опять-таки там проблема решается одна, порождается две проблемы. Ну там опять-таки все эти, сохранилась масса документов, а вот человек заболел, например, вот не может выйти в поле, кто за него работать будет? Это в армии, ну заболел и заболел. А здесь, если он же не вспашет, он же о себе там не позаботится, ну ничего в общем не работает.
Еще не знали систему трудодней.
Еще, да, еще все было впереди, погружение в такое рабство неслыханное, там просто сразу расстрел бы следовал, или там три колоска украл. Так вот, там нет, как будто бы власть этим была озадачена, но опять-таки методами какими? Если там советская власть придумала создавать комитеты бедноты, да, они же нам идейно близкие, вот пусть и они, и в том числе и ответственность какую-то несут.
Такие.
А здесь такие комитеты полкового управления. Ну это тоже как правление колхозное, а еще чтобы они ответственность несли. И там вообще все, ну помимо прочего, там же телесное наказание еще. Ах ты не вовремя вышел сеять зерно, негодяй. Шпицрутаны сразу. Это же не просто уже крестьяне. Там, правда, и крестьян можно было наказывать. Там хотя бы помещик. То есть, казалось бы, помещик, у него хоть какой-то интерес был, чтобы у него не только показуха была, а чтобы был урожай, который можно продать и на это жить. Или с крестьян хоть что-то собирать. Если он там не салтычиха, который нравится поленом их до смерти забивать, а у него хоть какой-то есть коммерческий интерес, он хоть что-то, соответственно, должен от крестьян добиваться. А здесь все не так. Здесь полковой командир. Полковому командиру, чтобы домики были по линейке аккуратно выстроены, и чтобы, когда приехало начальство проверять, все поселения ловко построились правильно, да, по росту, и бодро приветствовали начальника там. Вот что самое главное. А что там на полях, там крапива или заросло, собрали урожай, неважно. Мы напишем, что мыши съели там всю нашу рожь, и пусть нам выделят из казны. И все это, кстати, действовало годами, потому что ну, просто год неурожайный, а так-то все в следующем-то году мы красиво отработаем. Так вот, там тоже, ну, тоже мне эта цитата просто очень нравится. Инструкции же были предусмотрены, но это тоже все потом советская власть реализовала, как вот нам вдохновить представителей колхозов, их же тоже там собирали. Собирали на специальные занятия, пламенные речи произносили. А здесь они должны далее дать восчувствовать выгоды попечительского хозяина своим вот этим поселянам. Это им задание такое, соответственно. То есть ты должен вот искренне заботиться, а благодарный поселянин, зная, что вот о нем так заботится, он восчувствует и будет особенно усердно трудиться. Ужасная история, повторяющаяся, ну, потом при советской власти все еще раз. Ну, так вот, чтобы как-то там подводить это резюме, когда все было предусмотрено, там, после войны, кстати, уже опять, 812 года, вот она завершилась, и опять, как, мы же никого попало, мы для начала отправим на поселение первую гренадерскую дивизию, заслуженных людей, дисциплинированных, элита армии, это вот для кого строили, в частности, вот эти домики, которых там должно было быть 60, по 4 хозяина, ну, как я там рассказывал, а дальше весь этот регламент, чтобы они сами там ничего не испортили, там не поломали, мы их там не поселим, и не работает ничего. Но, тем не менее, все это вот продолжалось даже после смерти Александра I. Какая была потрясающая идея.
Тем не менее, у них все-таки основная функция была воевать у армии, да? А как воевали-то они? Ну, или это не имело значения, вот, что вот, они делали, да, между войнами?
Давайте, ладно, они, ничего у них не получается с хозяйством, да. Рожь у них растет плохо, командиры полка, никакие из них получаются председатели колхозов, агрономы. Не, они пытались, но это все, кстати, тоже, я, простите еще раз отступление, они понимали это так: не хватает нам урожая, значит, надо больше земли. Ну, в Новгородской области в этом плане был лес.
Это называлось потом экстенсивное землепользование.
Значит, будем осушать болото и валить лес, чтобы расчищать новые земли. Ну, конечно, ничего не действовало. Там даже они потом на каком-то этапе понимали, почему не действует. Не хватает удобрений. Удобрения какие? Это домашний скот. В первую очередь, ну, навоз. Значит, надо больше коров там, например. Ну, это все тупиковый вариант, когда нету внятного хозяина, фермера. Да, а у нас вот мы солдат построили, накричали на них, струтанами какого-то непутевого отдубасили, а потом опять неурожайный год. Ну, понятно, что там абсолютно полное бесправие, ничего не действует со всей этой регламентацией, но, тем не менее, выводы годами никакие не делались. Ну, хотя бы, ладно, ну, наверное, это солдаты. Наверное, вот этот же полковой командир в эти 2 дня, выделенных для обучения войск, формировал из них боеспособную дивизию. Ничего подобного. Опять-таки, свидетельства какие? Они как будто даже с оружием были, вот эти вот поселенные крестьяне. Никто, кстати, особо
не
боялся. Нет. Просто им патронов не давали и пороха. То есть, главное что? Приехало начальство, это так и называлось, оружейные приемы. Это же все должно быть красиво. Это, кстати, тоже пример, демонстрирующий отношение ко всему к этому, чтобы было красиво. Вот, ну, к счастью, когда я уже служил, было совершенно нормально, что у автомата, ну, до этого еще у винтовки, есть ремень, чтобы удобнее было носить. А в ту эпоху ремнить некрасиво. Оружие должно быть у солдата вот перед лицом, вот во фрунт. И он даже, когда идет колонный солдат, он ружье несет вот вертикально, потому что красиво. Потому что все они строем идут. И никакого ремня. Ремень даже был предусмотрен. Но это считалось порочной практикой. Он так будет за спиной таскать и бравый вид утратит. А без бравого вида какой из него вояка? Ну так вот, дай-то бог, раз в год у них были какие-то стрельбы под жестким контролем начальства. Но для чего? Для того, чтобы они там метко стреляли, там прицельную стрельбу, кучную вели. Ничего подобного. Чтобы хотя бы они умели. Ну там же еще все это заряжать, там ружье. Там вообще в ту эпоху им казалось нормальным. Один раз успели выстрелить, а дальше все, в штыки. Мы же это все со времен Суворова помним. Пуля-то дура, она никуда пойми полетит. А штык уже другое дело. Штык-то ты уж знаешь куда воткнуть. Ну так вот, но даже этого там, если бы они там проходили бы какие-то там навыки штыкового боя, в ту эпоху было, кстати, поважнее. Это потом стали проходить уже во времена Сталина, когда уже надо было по-другому воевать. Что там против пулеметов со штыками. Ну так вот, только через 100 лет придумали еще штыковому бою обучаться. А в то время в поселениях нет. Главное, чтобы солдаты красиво построились с ружьями. А то, что они, как они там, будут они стрелять, научатся, неважно. В общем, вояки из них тоже получились никакие. Боеспособными были, еще раз повторюсь, парадоксальным образом не те части, которые должны были бы там получаться из воспитания крестьян, а те, которых поселили из бывших солдат, и как-то вот поддерживали их боеспособность только потому, что, ну, конечно, солдаты 1-й гренадерской дивизии, которые прошли войну 812 года, заграничные походы, ну, они были обучены худо-бедно. Но из них были никакие крестьяне. А из хороших крестьян никакие вояки, еще раз повторюсь, потому что их никто в военных поселениях особенно не обучал. Главное – показать начальству. И это все действовало, да. Вот эта система работает. работала. Там все было в порядке.
Ну, кто-то же видел все эти изъяны, да?
Конечно. Писали жалобы. Нет, потом начались уже там и бунты даже были. Ну, бунты там были двусторонние. С одной стороны, чуть что были готовы негодовать. Сами поселенцы, мало ли там им зерно не выделили, им нечего есть. Буквально вот до такого доходило. А если они еще на войне повоевали, они более дерзкие. А с другой стороны, крестьяне соседские, которые, у которых отбирают дома, которые вот в очередной раз приезжает какая-то комиссия. А теперь, значит, на ваших землях у нас будет еще одно военное поселение, а вам всем предписано покинуть свои дома, своей территории и уезжать, куда вам будет велено, а вам там, ну, немножко там денег на дорогу выделят, но не те первые деньжищи, которые были. Ну, конечно, там где-то бунты рано или поздно возникают и зреют. Там получше было с полками, которые размещали на юге России, где более плодородные земли. Но это где еще и крестьяне были более хозяйственные. Но опять-таки вся идея утопическая была изначально совершенно бессмысленная, потому что убытки были каждый год. И еще раз, так как мы рассказываем про Александра I, тут валить больше не на кого, кроме как на государя-батюшку-царя, который упрямо, тем не менее, каждый год все сначала выделял все большие средства. Для чего? Для того, чтобы потом сэкономленные средства тратить, как я уже говорил, на выкуп крестьян. Да, ничего подобного. В общем, ну, бессмысленная, безнадежная идея. В итоге потрачено было почти 26 миллионов рублей. Это все... И рекрутов-то все равно надо было призывать. Рекрутский набор этот драматический, со слезами никуда не делся, с борьбой с помещиками, чтобы они нам не пьяницу какого-то выделили, увечного, слабоумного, там, ненужного, нормального, крепкого мужика. В общем, никуда все это не делось. К концу царствования в итоге в военных поселениях проживало 170 тысяч вот таких вот полусолдат, полукрестьян. А еще, это опять-таки любопытное тоже, и почему-то еще к военным поселениям было приписано еще в два раза больше уже не солдат, а просто крестьян. Почему? Потому что все равно этих солдат, крестьян, надо было обслуживать как-то. Там все это обрастало таким количеством вспомогательных служб. Например, доставлять к ним туда продукты, продовольствие, военную технику, снаряжение. Значит, надо какую-то специальную роту или каких-то крестьян нанимать на перевозку всего этого. Их надо кормить, содержать.
Ну, жизнеобеспечение.
Да. Инфраструктура обрастает невероятно. Я это в какой-то степени советской армии застал. Когда вот у нас там в каждом полку был хоздвор с коровами, со свиньями, чтобы как будто бы мы сами себя содержали. Ну, какие вот, какой вот изменение был там
свиновод
или пастух? Ну, конечно, все это было хорошо, если мы там сами себе поросенка
забьем. А вы вначале обещали сказать все-таки, кто автор был этой идеи? Как у нас говорил Михаил Сергеевич, кто подбросил?
Александр I был вот главным инициатором и автором, который вот как-то вот...
Да кто-то же подбросил.
Ну, были, как я уже говорил, солдатские крестьяне при Екатерине I, все это не сработало, не действовало, ничего не получалось. Но, конечно, есть главный инициатор сам царь Александр I, который вот что-то там мы поумнее сделаем, чем наша разлюбимая бабушка. Тут мы, значит, на свои нивы и с нашими скрепами реализуем прусские идеи про ландвер по-своему, соответственно. И то, что вот получилось, это, конечно, душераздирающая история. Ну и если у нас осталось немножко про Рощеева, про несчастного. Человека, на которого почему-то все это и свалили, который должен был все это расхлебывать. Я считаю, его вина была в том, что не отнекался, на его месте мог оказаться кто угодно другой. И, конечно, он не худший. Он-то там провинился потом, когда бунты подавляло поначалу, он искренне старался этим заниматься. Так вот, это человек не просто из бедной дворянской семьи, а у его отца, как я уже говорил, не было денег там на одежду для сына. Там с трудом его вот пристроили в кадетский корпус. Дальше судьба лично у него, ну, чтобы коротко, драматическая, потому что потомство он не оставил, он очень разбогател. Его там сначала полюбил Павел I, а Рокчеев был исполнительный, трудолюбивый, в загулы не уходил, мечта государя, в общем. И всегда не просто под козырек, да, исполним, а еще и старательно всем этим занимался. Что может быть, слава богу, ничего плохого не скажу. Я что в заслугу-то ему в итоге поставлю, потому что он сделал много полезного, например, для артиллерии реорганизовал там. Да, ну, это опять-таки старинная история, там, чтобы пушки-то все были правильного калибра, например, а какие нужны, а большие или маленькие, а какого калибра большие должны быть, а какая должна быть полевая артиллерия. Он там много полезного сделал, но дальше, вот, он же тоже боевой офицер, участвовал в сражении при Аустерлице. Это вот наследие человека, драматическая история. Он фельдмаршалом потом стал в 814 году. В общем, он из своего огромного состояния выделил, ну, 300 тысяч на кадетский корпус. Ну, это ладно, так многие поступали. А тут необычная у него была идея. Он выделил 50 тысяч рублей на лучшую историю о царствовании Александра I. Положил эти деньги в банк, чтобы были проценты, чтобы деньги увеличивались. И все хорошо придумал. Это было вот почти перед смертью в 1833 году. А чтобы в 1925 году накопленные деньги пошли вот лучшему автору, как я уже сказал, истории о царстве Александра I. Ничего не пригодилось нам для 1925 года, деньги пропали, так у нас вот и ничего не получилось у несчастного Рокчеева тоже. Единственное, чем вот мог бы он вот войти в русскую историю, ну, в историю литературную, и то не сложилось.
Ну, он вошел другим, тем не менее. Ну,
всех собак свалили на него, да.
Это была очередная программа нашего цикла «Все так плюс». Напоминаю, Максим Кузахметов, Виталий Дымарский, и до встречи, всего доброго.
Все так плюс.